уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», с нами сегодня Борис Межуев, политолог, сопредседатель редакционного совета издания «Политический консерватизм». Здравствуйте, Борис Владимирович.
Здравствуйте.
Вдогонку пока еще запущу информацию о движении. Евгений написал, что трешка очень сложная от проспекта Мира до Ленинградки, 45 минут. Ну и 966 написал, что Смоленская площадь сложная, дом, а не за бугром, что-то не очень понимаю. 966, возможно, там какая-то лишняя информация тоже содержится. Но сейчас о других событиях поговорим, о том, что происходит в нашей внутренней политике, поговорим о том, что происходит сейчас в Москве накануне выборов в Мосгордуму, а это акции протеста, которые уже прошли и еще, видимо, пройдут. Но и есть ощущение то ли растерянности со стороны власти, то ли я не знаю, как это вообще охарактеризовать, то, что происходит.
Я бы охарактеризовал это как некоторый аппаратный хаос, в первую очередь, потому что мы видим, что нету ясного политического такого, знаете, руководства событиями, нету ясной пропагандистской линии, кстати, тоже важно, то есть люди, которые, ну, обычно выступают от имени власти, в защиту власти, путаются в показаниях, там, сегодня, значит, один, там, спикер, не буду называть его имя, говорит о том, что... Ну, а что, собственно, не дать возможность людям зарегистрироваться и пройти в Мосгордуму, даже если это радикальная оппозиция? А на следующий день он уже выступает с гневными обличениями российского Майдана, который в Москве происходит. То есть, видно, что общей пропагандистской линии, которая бы цементировала бы как-то вот дискурс лояльно, его не существует просто в настоящий момент. Точно так же хаотические действия и такие в области и регистрации. Вот сегодня зарегистрировали Сергея Митрохина. Вчера арестовали, значит, этого лидера либертарианской партии. То есть, опять же, непонятно. По-моему, главная задача – все перекидывают шар ответственности. Чаще всего обвиняют мэра Москвы в происходящем. Иногда обвиняют каких-то таинственных силовиков, тоже подозревая, что кто-то из них стоит за всеми этими событиями. Вот. Как правило, некоторые другие организации остаются в тени, ну и так далее. То есть, вот мы не видим общей политической линии. И я бы не стал это только связывать с... Сам этот аппаратный хаос, конечно, является следствием нерешения каких-то глубинных проблем. Глубинных идеологических и политических проблем в нашей стране. И вот это нерешение этой проблемы, что мы, собственно, из себя представляем, какую страну мы строим, должны ли мы напоминать Китай, или мы должны все-таки напоминать, может быть, какие-то страны Европы, или мы должны напоминать страны, ну, вот как мы их называем, консервативной демократии, там, это, значит, Индия... Израиль, то есть страны со своей цивилизационной особенностями, отличающими их от Европы, от Запада, но тем не менее все-таки сохраняющими демократический строй, хотя и с серьезной консервативной составляющей. Вот, вот что мы из себя представляем сейчас, это вопрос, по-моему, никому не ясен, и власти в том числе. И даже и дискуссии-то по этому поводу нет. И поэтому на вот таких вопросах, на вопросах выборов в Мосгордуму, собственно говоря, и возникают целый ряд коллизий, которые в том числе обусловлены тем, что вот отсутствие ясного стратегии того, как, какая власть видит себя в будущем.
Вы на идеологию какую-то намекаете или что?
Ну, значит, идеологию. Ну, вот, условно говоря, должна быть в России там свободное представительство, и оппозиция должна иметь свободное представительство или нет? Вот такой простой вопрос. Или все-таки есть такие вот радикальные силы, занимающие крайне радикальные позиции, и действительно в какой-то степени, возможно, выражающие интересы тех слоев населения, которые ориентированы на Запад, так я вполне допускаю, что это правда, которые вот по определению просто вот их нельзя допускать к выборам, вот, да, даже если они соберут все подписи. Вот. Или что у нас вообще? Что, какой, вот мы кого хотим напоминать, Китай или там Европу? Ну, вот такой простой вопрос. Я вас уверяю, если провести опрос среди представителей властной элиты, то ответ будет 50 на 50. То есть какая-то часть будет говорить, мы хотим, так сказать, в общем...
Побольше от Китая?
Побольше от Китая, да, чтобы... В этом смысле есть у меня ощущение такое, что часть силовой элиты, в общем, так немножко, что 30 лет прошло со времен Тяньаньмэня, так сказать, вот как бы тема Тяньаньмэня, так сказать, немножко распечатывается. А другая часть говорит, нет, надо, в общем, то вот как в Европе, что такое как в Европе, они тоже очень слабо себе представляют. И это абсолютный раскол такой. Ну, то есть нет никакой ясной, вот точной позиции, куда, собственно, двигаться. И несмотря на то, что власть и, собственно, органы внутреннего управления, органы пропаганды в течение целого года, даже не года, а, по-моему, года два, да, говорили про образ будущего, так сказать, вот это бесконечный был мем «образ будущего».
18-й год, очень популярный,
да, да, мы образ тезис. Будущего, образ будущего. В результате, понимаете, очень смешно говорить, а никакого образа будущего нету, и более того, именно по поводу этого будущего нету никакого даже минимального консенсуса. Есть некоторый консенсус по поводу настоящего, есть такой определенный, и то он, так сказать, разлагается на глазах.
Возможно ли, что это попытка такой самоорганизации? То есть никто не стал управлять процессом, а пытаются выяснить, а куда все это склоняется
преимущественно? Ну, вы знаете, это вопрос заключается в том, что есть какое-то количество людей наверху, вот, которые там сидят, и они вот... Просто вот задаем вопрос, вот тот, который мы сейчас с вами говорим, кто мы все-таки, Китай или Европа, или, может быть, Соединенные Штаты Америки, по политическому строю, и они вам это не скажут. Они просто сами не знают. Они сами не знают, вот в какой стране хотят жить, европейской или напоминающей китайский, значит, авторитарный путь. Или, может быть, с какой-то вот спецификой американской. Ну, сами не знают. Они не могут это определить сами для себя, понимаете? Вот, вот самое главное, в чем проблема. И не могут, а поскольку наверху, на самом верху не принято решение, каким мы будем страной вообще, да, вот, для себя решение, не то, что для нас, а для себя это решение не принято, то возникает вот ситуация, что дискурс расползается.
Василий Владимирович, давайте честно. Все-таки вот этот процесс политической турбулентности, он был как минимум ожидаем. Ну, ровно потому, что разговоры про 2024 год ни для кого не тайны, 2021 год тоже. И здесь были попытки и со стороны Вячеслава Викторовича Володина заявить о политических амбициях и больше субъектности предоставить парламенту Российской Федерации.
Было бы очень разумно.
Да, и все это выглядит как ну, давайте, ну, как сражайтесь за власть, представьте нам ту модель будущего, какой вы видите ее, ну, после 2024 года.
Вся проблема заключается в том, что если бы, так сказать, была... Во-первых, нет же открытой дискуссии, это все же такая криптодискуссия под ковром, когда какие-то слова произносятся, а какие-то подразумеваются. Ясной дискуссии по этому поводу нет. Но я даже сомневаюсь, что тут какая-то, знаете, какая-то дискуссия открытая в обществе что-то изменила бы. Все-таки я в какой-то степени Карл Шмидт был прав, когда сказал, что все-таки все решает политическое решение. Есть политическое решение, понимаете? И здесь вот не избежать его. Нужно его принимать, это политическое решение. Его надо было принимать в 2011 году, на самом деле. Каким ты хочешь видеть страну, понимаете? Какой ты хочешь ее... Ведь тогда вот Вячеслав Викторович, особенно при его, собственно, стилю, значит, внутреннего управления, нам все время говорили, что мы демократия. Ведь это же постоянно...
Суверенная.
Нет, суверенная — это Сурков.
До
этого. Да. Да. После при Володине говорили просто демократия. Не говорили ни про кого суверенно. Говорили, мы демократия. И все время ссылались на американский образец. Особенно Америку брали за образец. А вот смотрите, а у них так, а у нас так, а у нас вот... И мы идем, да, медленным, но, так сказать, суверенным путем, мы идем в сторону демократии. А после 2017 года вообще перестали о чем-то говорить. Просто стали говорить о каких-то прорывах, образах будущего, о каких-то туманных, так сказать, смыслах, надеясь, что они сами собой наполнятся каким-то содержанием. Они не наполнились содержанием, вопросы те же самые остались. Вот, поэтому, да, может быть, как все-таки я, так сказать, представляю консервативного избирателя, я с ним солидаризуюсь, я понимаю, что, и, собственно, даже и не хочу, чтобы там завтра здесь была бы вот Европа, вот в том виде, тем более, каком сейчас Европа
хотят отстает. Ли консерваторы, чтобы завтра здесь был Китай?
Нет, нет, я думаю, нет. Это, во-первых, невозможно, во-вторых, это противоречит нашему национальному менталитету, действительно, и, в-третьих, просто противоречит нашему историческому пути. Ну, начиная, так сказать, там, может быть, даже 70-х годов 20 века, когда мы резко разошлись с Китаем. Здесь не может быть китайского пути, здесь не может быть такого четкого, вот такого доверия, понимаете, идеократическому проекту. Вот, и я просто не верю, что вот если Тяньаньмэнь какой-то вот может быть организован, допустим, кто-то этого хочет, что это приведет к позитивным последствиям. Здесь, конечно, единственный путь, который здесь может быть, это путь действительно консервативной демократии. Тот путь, о котором сейчас очень много говорят.
Кстати, вопрос о терминологии. Назад. Консервативная демократия — это где-то между Европой и Китаем?
Совершенно верно. Это между Европой и Китаем, между либеральной демократией и авторитаризмом. Это не мой термин, есть такой Йорам Хазони, такой, который израильский политолог, который, собственно говоря, с этой позиции сейчас анализирует разный политический строй. Есть не европейские, не стопроцентно азиатские патримониальные такие государства, в которых устанавливаются демократические процедуры, но с определенным ограничением, связанным с консервативными ценностями. Ну, Израиль, очевидно, так сказать, да, там, никто же не обсуждает, могут ли там быть однополые браки там, в Израиле, да, потому что понятно, что все-таки библейская традиция оказывает серьезное влияние на общественное устройство. Индия, один из примеров такого же устройства, в какой-то степени Иран, хотя, конечно, это такая ультраконсервативная демократия, безусловно, явно нам не подходящая, но, тем не менее, в общем... В сообщество консервативных демократий нет оснований ее не брать. Сейчас, очевидно, что-то, так сказать, происходит подобное и в Латинской Америке. Там та же самая Бразилия сделала явный шаг в эту же сторону. Но надо сказать, что и Америка, вот она расколота между консервативной, сторонниками консервативной демократии и сторонниками либеральной демократии. И та война, которая сейчас идет, в значительной степени это война между вот этими представителями этих двух сил. То есть это серьезный путь, но для того, чтобы ты вступил туда, на этот шаг, надо не просто там какие-то вещи декларировать, но и понимать, что если есть определенные законы, пускай они будут консервативные, жесткие, пускай какая-то часть политической оппозиции в силу своих лозунгов вот, окажется за бортом открытого политической конкуренции, но, с другой стороны, если его закон есть, если он существует, вот закон таков, как он есть, он должен быть жестко соблюдаем.
Ну, смотрите, мы рассматриваем, например, с позиции консервативной демократии то, что сейчас происходит на выборах в Московскую городскую думу. Как бы это выглядело, если бы конструкцию выстраивали вы?
Это выглядело, если бы выстраивал я, очень просто. Ну, начнем с того, что я уже выстраивал эту конструкцию, за что как-то даже немного и пострадал. Я действительно выступил в 2015 году в «Известиях» со статьей «Крым наш, как наше все». Я не отрекаюсь от этого текста. Смысл его заключался в том, чтобы действительно сделать так, чтобы вся политическая конкуренция шла исключительно между сторонниками, ну, условно говоря, вот крымнашизма. То есть те люди, которые, конечно, субъективно не разделяют этих ценностей, могут, разумеется, не надо их лишать гражданских прав, это глупая какая-то интерпретация была, но сама по себе вот выступать с этих позиций, с позиции отрицания крымского выбора 2014 года, невозможно. Ну, как невозможно в Соединенных Штатах выступать с позиции расизма, например, или с позиции отрицания американской независимости. То есть есть определенные ограничения. Они, собственно, везде есть, но здесь они очень четко могли бы быть прописаны. Но если люди выступают с крымнашистских позиций, если они стопроцентно, ну, даже не стопроцентно, а просто, вот, очевидно, присягают на этом, так сказать, вот, определяющем российскую цивилизацию таком мотто, тут уже не должно быть к ним никаких претензий. И поэтому мы, я и там ряд коллег, так вот с каким, в общем, вниманием относились к феномену Севастопольского ЗАГС-собрания, где, кстати говоря, те же самые проблемы происходят, что сейчас в Москве, с значительным отличием.
Но, кстати, с других позиций там это происходит.
Нет, с позиции только что там партии, значит, не допустили к выборам на основании. Ну, там же не только одномандатные, да, значит, эти кандидаты, там есть и по партийные списки, и по партийным спискам не пустили всю непарламентскую оппозицию, а значительная часть этой непарламентской оппозиции, то есть те партии, которые не имеют представительства в Государственной Думе, она в значительной степени состоит из активистов «Русской весны». То есть людей крайне патриотически настроенных, но, с другой стороны, защищающих городское самоуправление, защищающих права ЗАГС-собрания, там, на протяжении этих лет боровшихся с местной администрацией. Кстати, это не только сторонники Алексея Чалова, это там есть и партия «Дело», которая совершенно никакое отношение не имеет группе Чалова, там партия ветеранов и партия Великое Отечество, там есть целый ряд людей, всех их, значит, оставили за бортом. Вот, ну, как вы понимаете, в данном случае невозможно сказать, что вот это Майдан, там, и, значит, это люди, которые пятая колонна, потому что это люди абсолютно, вот, если уж где-то есть патриоты, то это именно там, это люди рискнули жизнью, свободой за интересы России. И они остались в результате вот действий местного избиркома за пределами голосования. То есть, конечно, естественно, возникает вопрос, ну, хорошо, если здесь, в Москве, вы, допустим, мотивируете ваши действия тем, что, ну, очевидно, что эти действия, ну, мягко говоря, несправедливые, значит, тем, что перед нами сторонники прозападного, так сказать, пути, допустим, по крайней мере, какая-то часть, несомненно, из этих людей, то в Севастополе вы не имеете таких аргументов. Значит, вы нарушаете там даже собственные какие-то вот возможные такие договоренности. Тогда на основании чего вы, в общем, выстраиваете эту политическую систему? На основании интересов строительных фирм, с которыми там боролись вот эти местные активисты против застройки и так далее?
На основании договороспособности.
Да, они договорились. О чем они не договороспособны? В чем они бешеные и так далее? Они боролись, ну, там, президент сказал, надо сделать ООПТ, то есть особо охраняемую природную территорию в урочище Ласпе. Но они говорили, выполняйте решение президента. Местная администрация, бывший губернатор, не хотел этого делать. Они добивались, чтобы они это делали. Что они недоговоренноспособны? Понимаете? Ну, и тогда вообще мы хотим сказать, что всякий политический процесс, всякая политическая конкуренция недопустима для нашего богоспасаемого Отечества. Ну, конечно, так жить никто не будет. На мой взгляд, вот такое общество здесь не выстроишь. С одной вертикалью и без всякой политической конкуренции. Но рамки этой политической конкуренции, конечно, надо ставить. Я тоже сторонник российского суверенитета. Я, в общем, поддерживаю внешнюю политику нашего президента. И я не хочу, чтобы здесь, значит, победили в результате, так сказать, действий самой власти антисистемные силы. Но, с другой стороны, опять же, я понимаю, что, ну, что если все время, значит, ставить людям, не давать возможность местным активистам защищать, я не знаю, парк у себя дома под окнами, и говорить, что вы все агенты Майдана, потому что вы парк защищаете там, в Екатеринбурге или против мусорных свалок выступаете. Ну, хорошо, но тогда надо вводить действительно военную диктатуру или идеологическую диктатуру, надо вводить коммунистическую идеологию, реанимировать. Надо много чего
делать. Для того, чтобы ввести идеологическую диктатуру, должна быть идеология. Идеология,
конечно. А этого тоже нет. Это я с вами совершенно согласен, этого тоже нет, и если есть, она будет воспринята со смехом. Любая идеология, сейчас даже та, которую лично я разделяю, она не может служить основанием для, ну, вот, серьезного, так сказать, силового подавления гражданского общества, она будет просто не принята. Никем, ни одним из сегментов гражданского общества, кроме, может быть, каких-то, ну, уж совсем, так сказать, элементов, которые...
Тогда опять сукцион. Угу. То есть, как бы вы, например, действовали в сложившихся обстоятельствах?
Я скажу, это не сложно. Я сейчас бы, я вот, столкнувшись с этим кризисом, я бы, конечно, всех легализовал. То есть, убрать просто этот кризис, легализация и севастопольских этих вот партий снятых, и здешних всех этих... убрать все эти ограничения по подписям, потому что понятно, что...
С одной стороны, вы за разумные ограничения, но при этом здесь бы всех легализовали.
Подождите, ну, дорогой Владимир, я же говорю, что ограничения надо вводить, они же не введены никем. Угу. Кто их вводил-то, понимаете? Люди же не обязаны исходить из, понимаете, наших благопожеланий. Ограничения надо было вводить в 2015-2016 году, когда это можно было ввести, когда действительно агитация против, ну, собственно говоря, выступление в поддержку передачи Крыма Украине с тем или иным способом, или отрицание российской принадлежности Крыма, это было уголовное преступление. Потому что это отрицание Российской Конституции, Уголовного кодекса и так далее. Это надо было делать. Вот, естественно, я думаю, такие деятели, как Михаил Касьянов, уж точно не должны были ни в каких выборах участвовать. Вот, который там мало того, что сказал, что надо отдать Крым Украине, надо еще заселить его и нерусским элементом, чтобы русских там было поменьше. Ну, в общем, люди вот такого плана, делающие подобные высказывания, я как-то не очень хочу их видеть в российском политическом процессе, и никакой трагедии по поводу их исключения, так сказать, под нелегальным основанием я не видел. Госпожа Собчак, которая участвовала свободно в предвыборной кампании, и тем не менее давала ясно понять в течение этой предвыборной кампании, что она не считает Крым российским. Вот, я тоже не видел никаких бы проблем снять ее с выборов, и уж тем более, так сказать, предоставление ей какого-то прямого эфира в большом количестве, как это было сделано. То есть очень многое можно было сделать, но это ничего сделано не было, что сейчас об этом говорить? Ну, ясно, что задним числом нормы не вводятся. Вот, и сейчас уже, вот в настоящий момент, лучше, поскольку в нормы не вводились, лучше уж тогда действительно легализовать все, что можно, разрешить всем, кто можно, так сказать, идти куда, в те органы. Тем более, часто речь идет пока только, как вы понимаете, про городские органы самоуправления, в основном-то безвластные, уж точно Мосгордума, там, пока она там раскачается и соберет какие-то возможности, какой-то полномочий, ничего страшного не произойдет.
Ну, прицел-то на 2021 год.
Затем, да, ну, я понимаю. Но затем, в ближайшее будущее, конечно, надо создавать, безусловно, патриотическую оппозицию в Севастополь. Для этого хорошее основание. Тем более, если там пройдут партии, то не парламентские, они будут иметь возможность освобождены от подписей для прохождения Мосгордумы. Надо создавать патриотическую оппозицию. Надо понимать, что, безусловно, никакая единая Россия уже не спасет. Вот, нужно создавать абсолютно вменяемую, системную, лояльную, желательно, президенту, лично, так сказать, патриотическую оппозиционную силу, которая, тем не менее, ставила бы все те острые вопросы внутреннего развития, и экономические вопросы, и градостроительные, и экозащитные вопросы, который, ну, очевидно, является болевой точкой, так сказать. Бесконечное строительство, особенно в Москве, которое, конечно, вызывает большие возмущения у жителей Москвы. Есть проблемы, ну, вот, там, сейчас мы опять будем перечислять, это набор локальных проблем. Вот все эти проблемы, конечно, должна как-то представлять, выдвигать совершенно свободная политическая оппозиция. Но я исхожу из тоже из некоторого, так сказать, консервативного идеала, так сказать, чтобы эта оппозиция, ну, в общем, сохраняла степень определенной лояльности системе в целом. Я не думаю, что это сделать сложно. Это сделать было бы можно, вот, особенно в условиях сохранения крымского консенсуса. И я не думаю, что этот крымский консенсус, знаете, вот как все говорят, рухнул. Он не рухнул, его просто уничтожали. Его в течение какого-то долгого времени вот теми действиями, о которых я говорил. Появлением госпожи Собчак во всех, так сказать, телеэфирах. Значит, жестким отодвижением, так сказать, закрытием газет патриотического направления. Ну, не смены, по крайней мере, их направления. Газета осталась, газета «Известия», конечно, сейчас имею в виду. Ну, всех колумнистов выбросили оттуда, так сказать, из... так сказать, с некоторых запретом публиковаться в центральных органах печати. Ну, конечно, если так все зажать... Понимаете, ожидать, что весь народ тут же будет, понимаете, только хвалить власть, это наивно. Люди, ну, люди есть люди. Люди хотят...
Критиковать.
Не просто критиковать даже, а, ну, понимаете, ну, это же видно, особенно после 2017 года уж надо было заметить, когда в Москве появился вот этот феномен муниципальных депутатов, этой муниципальной активности, когда люди хотят, уже знают, там, вот я, не знаю, я там жил... 30 лет в своем районе. Я не знал, что там, вот там, понимаете, какие-то исторические реликвии в виде фонарей там 30-х годов сохранились. Вот я зашел в интернет, я увидел, что они есть. И вот возникло какое-то там сообщество в защиту этой исторической реликвии. Вот. А так раньше этого не было. Сетевое общество, оно уже создает вот эту вот локальную активность, тем более очень сильно замешанную на ностальгии, замешанную на чувстве причастности к вот этим корням, к детству своему, к какой-то близости и так далее. Ну и политическому нонконформизму, конечно, общественному нонконформизму тоже очень важному. Если это все замести под песок, это как-то иначе вырвется. Может быть, так сказать, есть определенный китайский менталитет, который позволяет азиатским странам, ну, вот как-то жить спокойно с чувством, так сказать, отсутствия у них политической конкуренции, по крайней мере, за счет там, экономической активности, там, хозяйственной, интеллектуальной и так далее, научной. Россия — это другое, в России этого нет. Тем более в России огромный слой людей, в Москве особенно, в Москве огромный слой людей, в общем, ничем не занятый. В общем, по большому счету, лишь, ну, как-то такие огромный процент лишних людей, которых как-то там находят им сферу деятельности в сфере вот, медиа, в сфере рекламы и так далее. Но, по большому счету, заводов уже очень мало в Москве. Университеты тоже, в общем, сокращаются. И тоже, так сказать, мы видим, что сфера высшего образования исчезает.
Василий Владимирович, я просто хотел вернуться к какой-то попытке вот сейчас выстроить идеологию. То есть с крымским консенсусом как будто бы проспали момент.
Да.
А дальше выстраивать опять, ну, как делать точкой сборки Путина, как главу государства, и одни лояльны, другие нелояльны. Но тоже несколько странно выглядит, потому что это временно.
Вы знаете, другого нет же ничего. Есть сейчас единственная вещь, которая существует, позитив у власти. Власть, видимо, все-таки, вот как я себя ощущаю, Путин добился какого-то перелома к себе отношений на международном уровне. Вот я вот так вот чувствуется, что в международном отношении ему стало фартить очень сильно. Турция, мы видим, значит, откололась от Соединенных Штатов. Путину удалось спасти Асада. Мадуро даже сохранился, так сказать, уже становится прямой, так сказать, очевидным вопрос, что действительно могут как-то состояться какие-то переговоры между США и Россией, там, в ближайшем будущем, может быть, после перевыборов Трампа, с решением всех проблем. На Украине побеждает Зеленский, то есть, и в том числе на парламентских выборах. То есть, вот это ощущение такой некоторого, что Россия выдержала внешнее давление, оно есть. Понимаете, и я не исключаю, что на этом можно построить новый консенсус. Новый какой-то политический консенсус для, ну, какого-то сохранения вот этого международного изменившегося положения России. Безусловно, это не решение огромного количества проблем хозяйственных, экономических, социальных. Но как некоторый оселок такого нового, ну, как бы новой идеологии, что ли, это может стать вполне. Только для этого надо это...
Оформить?
Оформить, да.
Это Борис Межуев, политолог, сопредседатель редакционного совета издания «Политический консерватизм». Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Борис Межуев, политолог, сопредседатель редакционного совета издания «Политический консерватизм». А можно ненадолго вернуться к вот той самой уже затертой, забытой формулировке «образ будущего»? А как этот образ будущего может выглядеть, если брать политическую конкуренцию? Имперцы против неимперцев – это вот как, вот если представить? И те, и другие оппозиционеры, это я уже понял, все борются с «Единой Россией».
Знаете, она может по-разному проявляться. Есть несколько, как говорят политологи, кливаджей, расколов. Ну, действительно, раскол между интересами властной бюрократии и между представителями гражданского общества. Вот, причем, ну, теми, которые защищают интересы там, каких-то комьюнити, отдельных сообществ и так далее. Интересы людей, которые выражают, так сказать, ну, которые выражают социальные интересы, то есть пенсионная реформа там, и так далее. Есть раскол, который связан с миграцией. Понятно, что бюрократия связана с большим бизнесом или с малым бизнесом, ну, с бизнесом, как правило. А, соответственно, многие, соответственно, активисты гражданского общества могут в том числе выступать с позиции ограничения миграции и вообще роста населения в их регионах. Очевидно, что вот эта низовая часть, она будет консервативной. Вот это очень главное. Проблема заключается в том, чтобы она осознавала себя консервативной, потому что консерватизм изначально в европейской традиции, он и создан для того, чтобы защищать интересы малых сообществ, малых групп, малых комьюнити, как называют. Вот и Бёрк так писал, родоначальник английского консерватизма. Вот. И в Москве как нигде это актуально, понимаете? Да и да не только в Москве.
Для этого нужно им дать смысл. Со смыслами у нас пока напряжено.
Ну, понимаете, конечно, дать смысл. Да, давайте понимать, что мы живем в мире непростом, у нас есть действительно общедержавные интересы, вообще державные приоритеты. Наверное, и должна существовать партия, и, возможно, даже доминирующая, может быть, какое-то время партия, которая такие интересы защищает. Но, с другой стороны, очевидно, что должна существовать какая-то группа людей, представляющая вот эти вот интересы малых сообществ. Эти интересы конфликтны. Они, как говорили раньше, антагонистичны в каком-то степени. Их невозможно решить только закулисными переговорами, потому что все закулисные переговоры будут восприниматься как предательство. Вот, к сожалению, мне кажется, в Севастополе есть такое у меня ощущение, там что-то решилось за счет таких некоторых закулисных переговоров. Там. И поэтому эта проблема, я думаю, там конкретно, в этом городе, будет решена там, вот именно за счет некоторого такого сговора теневого, мне кажется. Вот. Но что касается... Может быть, и правильно, так сказать, учитывая, что город настрадался эти 5 лет от этого конфликта ветвей власти. Я не осуждаю людей, но я думаю, что вот конкретно там эта проблема купирована. Но она не купирована по всей стране, понимаете? Она не купирована в Москве, она не купирована в Екатеринбурге. Совершенно очевидно, в Карелии там огромное количество тех же самых проблем. В Мурманске, в Архангельске. Вот, она везде будет существовать. Вот эта проблема жителей, людей, которые хотят чувствовать, что они им оказывают влияние на свою собственную городскую среду, местную среду, и интересы бизнеса, интересы крупного капитала, которые там дороги хочет проводить, у которых свои какие-то приоритеты. И этим интересам надо дать столкнуться на уровне регионов и на федеральном уровне. Вот, и если это произойдет, то ничего страшного не будет, будет нормальная политическая жизнь. Вот, я не вижу в этом никакой катастрофы. Наоборот, я только в этом и вижу некоторые спасения.
Вернемся в Москву. Есть ли сейчас, по вашему мнению, какой-то вариант для власти красиво выйти из сложившейся ситуации или уже нет? я не верю в то, что сейчас могут допустить кандидатов.
Если не допустить кандидатов, то, учитывая, что та группа людей, которая возглавила эти протесты, вы же видите, что она не собирается сдаваться. Она, в общем, занимается провокацией, ну, естественно. Вот она не согласна там на Сахарова митинговать, она хочет митинговать в других местах. Она подталкивает режим к тому, что, к чему, видимо, соблазн какой-то есть внутренний. То есть решить проблему вот подобным силовым подавлением, как это сделал Дэн Сяопин 30 лет назад. Вот решить это вот один раз и так. Тем более, понимаете, в течение очень долгого времени, я думаю, внутри российской политической элиты, вот правящей, были постоянные упреки Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что он, значит, вот не последовал примеру Дэн Сяопина. Вот. Это же стало некоторым таким уже мотто таким, что вот Горбачев испугался, а вот Дэн Сяопин, смотрите, чему привел Дэн Сяопин.
Где Китай, где Россия.
Где Китай, да, и где Россия. И где Советский Союз вообще, значит, можно сказать, его нету. Понимаете, и, ну, вот такая вот, понимаете, соблазн. Ну, что, вот решать тем людям, которые сейчас у власти, как бы, ну, вот, сможете ли вы все-таки не повторить судьбу Михаила Сергеевича и, там, Януковича, а последовать пути великого китайского реформатора.
Ну, вы же консерваторы должны были как раз, должны быть, наверное, за тот самый Тяньаньмэнь, или нет?
Ну, как вам сказать, я вообще-то не то, что всегда против Тяньаньмэня, понимаете, я понимаю, что в некоторых исключительных случаях, в частности, история с Киевским Майданом, это яркий пример, когда действительно действия оппозиции стопроцентно нелегитимны, они носят антизаконный характер, и нужно применять силу. Но в данном случае, понимаете, я этого не вижу. Потому что в данном случае я вижу, что требования оппозиции, в общем, она мне не нравится, эта оппозиция. Она мне не вызывает ни малейших симпатий. Но ее требования законны. Ее требования справедливы. Я абсолютно убежден, что Юлия Галямина, человек предельно популярный в своем регионе, наверняка собрала соответствующие подписи, потому что эти подписи собрали люди, гораздо менее ее известные в Москве и в своих регионах. Но я не верю ни секунды, что она не могла эти подписи собрать. Вот, поэтому все это выглядит, конечно, нарушением законности, чувства законности. Закон может быть жесткий, он может быть репрессивный. Но
гораздо хуже чувство справедливости. Да,
нет, ну, знаете, чувство справедливости вещь такая. Ну, вот вы создали правила игры. Вот да. Либералы правильно сейчас говорят, я не могу с ними не согласиться. Вы создали правила игры. Хорошие, плохие, репрессии такие, рестриктивные. Подписи собирать – это довольно противное занятие. Ну, вы создали эти правила игры. Эти правила игры мы соблюдаем. И вот теперь, как бы смахиваете доску, значит, фигуры с доски, и говорит, ну, все это, значит, игра окончена, плевать мне на вашу игру, так сказать. Давайте заходите из того, что было изначально. Ну, конечно, я в этой ситуации, когда вот нарушено такая вот какое-то базовое чувство справедливости, базовое какое-то чувство законности, я считаю, любое применение насилия будет абсолютно во вред власти. Понимаете, в этом отличие от Майдана Киевского. Киевский Майдан – это абсолютно незаконная акция людей, которым не понравилось решение президента, который имел полное право принять то решение, которое он принял по поводу евроинтеграции. Вот. И там еще много разных других факторов. А в данном случае речь идет, люди выходят с требованием справедливости по отношению к ним. И что ты можешь сказать? На каком основании применять против них силу? Тут надо признаться себе, что это поражение. Нормально, честно это сказать. Если это поражение от какого-то врага, четко обозначить, что это за враг, чтобы этот враг не победил в 2021 году. И начать серьезный политический процесс для купирования этого, значит, последствий этого поражения. Но в данном случае нарушать демонстративно закон и проявлять сверхсилу во имя нарушения этого закона, я считаю, это в высшей степени будет глупо, даже если эта оппозиция будет вести себя предельно неприятно, и я лично совершенно не хочу никакой ее победы. Но самое неприятное, что она права. Понимаете, вот она мне не нравится, но она права. Вот поэтому, я думаю, надо идти вот тем путем, который я сказал. Нужно готовиться к 2021 году, нужно выпускать серьезные политические силы, которые готовы и могут остановить, и имеют способность остановить вот этот либеральный субъект от победы в этом либеральном реванше. Нужно пересмотреть, конечно, информационную политику, нужно пересмотреть политику в области внутреннего управления, то есть поощрение врагов и наказание друзей. Вот это все, что мы имели в течение последних 3 лет, когда врагов поощряют, гладят по головке, дают им деньги. Вот, а друзей, так сказать, говорят, цыц, ты вообще молчи, иначе ты, значит, агент не знаю кого. Вот это, конечно, надо, конечно, пересматривать, ну, и там много чего еще надо делать. Но сейчас надо отступить. Я думаю, разумнее отступить.
Напомню слушателям, с нами Борис Межуев, политолог, сопредседатель редакционного совета издания «Политический консерватизм». Времени остается до конца программы не так много, 15 минут, и вот эти 15 минут предлагаю как раз уделить вопросам, комментариям нашей аудитории. Да, Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
У меня вот такой вопрос к политологу. Не кажется вам, что фактически, уступая противозаконным действиям, это поощрение, сначала они же дети, потом начнут бросать, как говорится, горящие коктейли. То есть практически это целенаправленная вот технология американская, откуда гранты идут все на этих, на руководителей либеральных. Они и заказ этот выполняют, просто расшатать ситуацию на противоправные, чтобы улица, как бы, назначала мэров, там, президентов.
Есть, как... понятен посыл, да, спасибо.
Ну, вы знаете, мне кажется... Тут очень конкретное и четкое требование. Значит, разрешить людям, так сказать, в списки их внести, понимаете? Пока они ни мэров не назначают, ни президентов, ни даже ни депутатов. Пока они действуют только в одном направлении. Они требуют, чтобы, значит, их подписи признали действительными. Причем, конечно, я не графолог, я не могу сказать, что я исследовал все подписи всех кандидатов. Но интуитивное ощущение такое, что... самые известные фигуры в городе не собрали подписи, а менее известные их с легкостью собрали, оно есть, и оно вызывает чувство, что что-то не в порядке. И по этой причине, мне кажется, поскольку вот есть базовое ощущение, что в данном вопросе осуществлена несправедливость, здесь следует, конечно, отступить. Это не значит, что надо отступать во всех случаях. Это не значит, что надо сдаваться перед всеми требованиями оппозиции, которая, значит, может выходить на улицы с разного рода требованиями. Вот, но я еще раз говорю, понимаете, Кутузов тоже сдал Москву, понимаете, и ничего, и выиграл войну. Вот сейчас нужно сдать Мосгордуму и выиграть войну с либеральной оппозицией. Вот я так считаю. Можно назвать это советом в филях, если угодно.
321 пишет, вы знаете, что такое застой крови, застой лимфы? Это смерть, консерватизм – это застой, это даже, это также смерть, ну, переубедите у меня, пишет 321.
Ну, во-первых, застой – это не консерватизм. Консерватизм – это, понимаете, это медленное нормальное течение и крови, и лимфы, а не ускоренный такой, значит, апоплексический удар в результате прилива крови в голове, что может произойти. Консерватизм – это страхование развития от сбоев, а не отрицание развития. Вот, вот это самое главное, надо понимать. Это не отрицание модернизации, это не отрицание демократизации, это представление о том, что неуправляемая демократизация и модернизация может привести к катастрофе, как она привела, собственно, Россию к катастрофе, ну, очевидно, в 1917 году, ну, я думаю, также не менее очевидно в 1991. Вот. И желательно, чтобы третий раз путь России к свободе, там, к взрослому обществу, я бы сказал лучше, чем слово «свобода», к взрослому обществу взрослых людей происходило без, знаете, неврозов, связанных с детскими разного рода болезнями, включая болезнь левизны, как сказал Владимир Ильич.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот вы говорили, пожалуй, о самой главной проблеме, которая стоит перед страной, политическим руководством. Вот я имею в виду, нет образа будущего, нет ответа на вопрос, какое общество строим. Угу. Борис, а вот скажите, какие-либо признаки вы видите того, что политическое руководство и лично президент начинает что-то делать в направлении ответа вот на эти главные вопросы и вызовы, о которых вы сказали? Случайно ли, например, вот такие факты. Вот президент говорит на весь мир о конце эпохи там либерализма. Потом он что делает? Констатирует, что наше общество превратилось в общество потребления. Это он с какой-то негативной такой интонацией говорит. Потом с завидной последовательностью едет в Ватикан, ведет там секретные переговоры. И совсем недавно вышла вот как по заказу книга патриарха Кирилла, где он говорит, по сути, о выборе пути дальнейшего развития. Ну и, наконец, последнее. Какие-то движения, ну, не четко определенные, начались в верхах. Они явно беспокойны. Что-то все волнуются за свое будущее. Чиновники, я имею в виду.
Спасибо. Сергей Алексеевич, увидел эти симптомы? Видите ли их вы?
Ну, я вижу эти симптомы, только они не именно симптомы проблемы, а не симптомы ответа на эту проблему. Безусловно, все понимают, что эпоха либерализма в том виде, в каком она была там в 89-м году, там конец истории, это кончилось. Это ясно. Не надо быть для этого гением, чтобы это очевидно говорить. Ясно, что на множество проблем в современной жизни либерализм не дает ответа. Ну, и в частности, главная проблема национальной идентичности. Ясно, что вопрос миграции возникает как важнейший для европейских даже стран, где пока никто не подвергает сомнению либеральную демократию. Ясно, что возникают вопросы развития, экономического развития, которые тоже в рамках либеральной демократии, там сложно на них дать ответ. Но масса других вопросов. В том числе и вопрос семейный, конечно, немаловажный, я считаю, потому что действительно ощущение, что секулярное меньшинство, ну, в общем, распоясались до такой степени, что, в общем, пытаются полностью пересмотреть закон, данный Адамом и Евой, как говорил Владимир Маяковский. Действительно, все это правда. Но, понимаете, это все проблемы, это все не ответы на вопросы, понимаете. А дальше возникает вопрос, а дальше куда двигаться? В сторону Ватикана, хотя я не понимаю, что это значит. А, значит, потому что Ватикан сам по себе это маленькое клерикальное государство, состоящее из людей, ну, у которых не может быть детей по определению, вот, а большей светской власти римского папы уже нету. А или в сторону Китая, это более-менее понятно, что, или в сторону Америки, целый ряд выборов, тут нету, понимаете, какого-то одного ясного пути. А русского пути такого, действительно, вы правы, его нету, и я боюсь, что каких-то, вот, знаете, осмысленных даже размышлений на эту тему просто нету, потому что некому их делать. Потому что все люди, которые, в общем, что-то думали на эту тему и думали, ну, не совсем глупости какие-то, они как-то сейчас не удел. Вот. А те, кто удел, в основном политтехнологи. Технократы, как говорят.
Технократы хорошо.
Да, то есть, извиняюсь за такое, да, технократы, конечно. Вот, это вот такая оговорка по Фрейду. Вот, понимаете, то есть люди, которые чисто мыслят технологически. Вот надо там, чтобы сделать то, нужно то. Вот, но сами по себе цели и предельные ценности они не определяют, да и не умеют это делать.
Виталий пишет, два момента. Первый. Патриотическая позиция. Получается, да, нашей либеральной прозападной оппозиции вы отказываете в патриотизме? Они же не желают развала России. Я не слышал слов от Навального или кого-либо другого из оппозиционеров, что они ненавидят Россию. И на митинги они выходят с российскими триколорами. Ну и второй момент. Патриотическая идеология. Народ ее легко примет. Телевизору надо дать установку, и через месяц-два люди примут эту идеологию. Но у нас есть элита, она обожает Запад, она обожает светские рауты в Париже, Цюрихе, Франкфурте. Их семьи равно, как и деньги там. Как вы будете учить патриотизму и своей идеологии нашу элиту? Как вы их отучите от светских раутов в Цюрихе?
Значит, первый вопрос. Патриотичная или либеральная оппозиция?
Да.
Понимаете, давайте все-таки исходить из ясного теста. Действительно, Крым наш, Крым не наш. Вот, вот просто ясный, простой, четкий шибалет, как говорят по библейской, значит, традиции. Вот шибалет. Вот, вот четко присягнете на то, что Крым наш, даже под угрозой там, западных санкций, отречения от каких-то западных фондов, поддержки там, и так далее. И все. И все вопросы к вам, ну, с моей стороны, по крайней мере, со стороны вот, тех людей, которых я как бы вот такого умеренно консервативного избирателя, которого я, так сказать, апеллирую. Вот. И вопросы к вам снимутся. Пожалуйста, ругайте там, осуждайте, коррупция, все угодно. Но вот здесь вы должны четко сказать, Крым наш, понимаете? И вот без оговорок, без ссылок на международное право, без ссылок на высшие нравственные ценности. Может быть, высшие нравственные ценности, международное право, все другие высокие какие-то слова, они нарушены в данном случае. Но национальное единство и национальное сплочение – и поддержка, условно говоря, ну, людей, которые, собственно, апеллируют к русской цивилизации, а в данном случае речь идет о Крыме и Севастополе, а это важнее.
Вы его, у меня вот прям свербит здесь. Вы как на Украине, что ли, хотите? Чтобы первый вопрос, который задавался в любом интервью, а чей Крым?
Не то чтобы на Украине. Нет, не надо это задавать вопрос вот нам с вами, понимаете? Это надо задавать... Но действительно, я считаю, что это, ну, как бы вот... Некоторое развлечение патриотизма, которое, может быть, действительно там, я допускаю, что многие либералы, патриоты в каком-то своем смысле слова, что они считают, что то, что произошло в 2014 году, это ошибка там, это все я прекрасно понимаю, но здесь вот ошибка не ошибка, вот мы взяли людей под свою ответственность, мы приняли их в свое гражданство, мы посчитали, что они находятся под нашей защитой, мы не можем их признать не своими, даже если... Все законы мироздания против этого. Вот, вот это вот действительно важное патриотическое разделение. Второе, значит, что... И поэтому Навальный, которому Стрелков, если не ошибаюсь, или Ксения Собчак в целом ряде интервью прямой задавала вопрос, и он начал вилять в ответ на этот вопрос. Ну, для меня стопроцентно патриотическим лидером не является, хотя я не знаю, что и субъективно мотивирует его на те или иные действия. Он боится своей среды, он боится сказать потому что его среда его не поймет. Моя среда тоже меня не поняла, когда я выступаю с теми идеями, которыми сейчас выступаю, и со многими людьми, и очень близкими людьми мне пришлось расстаться и перестать общаться. И это личная драма, там, целый ряд историй. Но приходится это признать, потому что, так сказать, есть нечто большее, чем просто твои какие-то колебания, сомнения и так далее. Это первое. Второй момент. Это, значит, что касается, как убедить. Ну, конечно, только сверху невозможно. Только снизу. Только когда, понимаете, вот когда... больше всего убеждают дети, между прочим. Вот когда твои дети на тебя косо смотрят, понимаете, вот когда они начинают к тебе относиться как-то так, ну, с некоторой степенью осуждения, потому что ты ведешь неправильный образ жизни, вот тогда, конечно, ты начинаешь немножко вести себя по-другому. И дети — это самый главный фактор. Вот если дети с Навальным и с Яшиным, ну, собственно, и власть движется примерно к Навальному и Яшину. Так медленно, постепенно, ну, какие-то сегменты, стыдливо, ну, в этом направлении. Ну, а если, условно говоря, дети будут с теми людьми, которые вот защищали русскую идею и русское, ну, представляли русскую весну в Севастополе, то есть реальными нонконформистами, борцами за справедливость, но патриотами, то и элита будет сдвигаться в ту же сторону. Не в сторону Навального и Яшина, а вот в сторону вот этих людей.
Я пока ничего похожего, кстати, не вижу.
Я ничего похожего и нет. Просто людей зажали, они им не дают
слова. Нет, это сверху как раз пускают, но из серии давайте, будете там молодогвардейцами, вступайте в наши ряды.
Поэтому что, это дает большой эффект?
Нет.
Это вы что думаете, кто-то, кроме вот этих людей, о которых говорил наш Виталий, как вы на него сослались, они смотрят на это не с юмором, вы думаете? Они реально вот верят в эти... Вот с юмором
смотрят, да.
Ну, естественно. Поэтому я и говорю, реально дети. То есть реально люди убежденные, искренние. И это надо их воспитывать. Их воспитывать можно так. Ну, опять же, если есть такое желание. Но если элита не будет их воспитывать, будет воспитывать, я не знаю, так сказать, реально активисты. Ну, как это было, кстати говоря, в наше время. Вот мы жили в... Мы, собственно, поколение, вот это поколение, я не знаю, как их назвать, ну, которые родились между 65-м и... Сколько там? И, ну, условно говоря, 80-м годом. Вот это 15 лет. Мы были консервативнее своих отцов. Мы были, ну, и моя личная, так сказать, вот судьба ярко это свидетельствует. Мы были намного консервативнее своих отцов, намного национально ориентированнее своих отцов. И во многом, так сказать, предшествующее поколение мы сдвигали в ту сторону, куда, собственно говоря, оно само бы, наверное, и не пошло. А дети намного, вот, и мои в частности, намного либеральнее меня. Понимаете, и вот здесь, безусловно, главная задача заключается в том, чтобы, ну, вот создать такое гражданское общество, нонконформистское, действительно способное, чтобы создать еще, как условно говоря, одно поколение, которое будет консервативнее уже, так сказать, наших детей, так сказать, поколение наших внуков. Это сделать, ну, только так, понимаете, никакие другие меры, там, никакие законодательные ограничения, никакая национализация элит, проведенная по разнарядке, реально ситуацию не изменит. Даже если, конечно, надо провести какие-то там, может быть, законы там, ну, нам и так далее. Но ничего, кроме озлобления и вот этой ненависти к скрепам, которая идет сверху, понимаете, это ненависть, я имею в виду, идет сверху, и распространяется в массах, вот это зубоскальство по поводу скреп, ничего мы не получим. Консерватизм может быть эффективен только, когда он опирается на низовое вот такое консервативное сознание. Оно есть, оно существует. Оно имеет иногда немножко реакционный характер, вот если брать особенно клерикальную среду, но оно, тем не менее, существует. И это фактор, это ресурс, который, безусловно, надо использовать, просвещая его, делая его совместимым с современным обществом.
Ну и один короткий вопрос и короткий ответ. Минута остается. Вы же конформисты, вы работаете на консервацию власти людей, которые воруют, ничего не умеют. Кто будет за вас? Ваша задача дожить свой век, а наша выжить в этом веке, пишет Василий.
Ну, что я конформист, это, по-моему, сейчас любой, кто знает, в общем, меня, вряд ли это на полном серьезе примет это обвинение. Ну какой конформист, черт понимаете? Я, может быть, даже хотел быть конформистом, но не получается.
Это был Борис Межуев, политолог, сопредседатель редакционного совета издания «Политический консерватизм». Спасибо, Борис Вадимович. Спасибо. Приходите еще.